блаженный Варнава, апреля 23-го, 6 мая. Епископ Варнава, в меру Николай Никанорович Беляев, родился 12-25 мая 1887 года в семье Никанора Беляева и жены его Клавдии. «Мать моя, — вспоминал впоследствии епископ, — была старшей дочерью диакона погоста Дорки при селе Загорного Бронницкой железной дороги. Девочкой стала было учиться грамоте, но так как у дедушки было много детей, то ей скоро пришлось свои занятия с букварем сменить на качание люльки с младшим братом. Так она и успела выучиться только читать. Впоследствии этим знанием она воспользовалась как нельзя совершеннее, читая жития святых, Святое Писание, прологи. Когда ей исполнился 21 год, она вышла замуж за Никанора Беляева в село Раменское Бронницкого уезда Московской губернии. Отец мой был рабочий, именно старший слесарь на фабрике в селе Раменском. Со временем у родителей появился достаток, и когда надо бы радоваться, радости не было, у них не было детей. Сколько мать пролила слез, вымаливая себе утешение в жизни, не только вообще ребенка, но именно сына. Она рассказывала, как заходила в часовню у Сухаревой башни в Москве, и здесь, пред образом святителя Николая, омывала холодные плиты своими слезами и давала обет, что если великий угодник Божий исполнит прошение, она назовет сына его именем. Но прошел год, 5, 10, 15 лет, просьба оставалась неуслышанной. Наоборот, за это время мать моя все более и более теряла здоровье. Болезни одна за другой приковывали ее месяцами к постели. Однако она, поправившись несколько после физических и нравственных переживаний, не слабела духом, но вновь прибегала к Царице Небесной и святому Николаю Угоднику со слезной просьбой даровать ей сына. Бог молитвами святых услышал ее слезную просьбу. После 17 лет неплодства у нее родился давно желанный сын. Почти потеряв надежду иметь детей и получив наследника, родители окружили ребенка всей лаской, всей любовью и попечением, на которые были способны. Епископ так писал о своем детстве: «Мать моя никуда меня от себя не отпускала. Естественно, что скоро я не только свыкся с этим положением, но и считал его единственно законным, сродным и нормальным. Если я как ребенок и играл в игрушки, то играл один, и характер моих игр был окрашен в цвет деятельности и наклонностей моих родителей. У отца я заимствовал склонность производить технические и механические манипуляции с машинами, интересовался паровозами, передвижными блоками и прочим, что видел на фабрике и в мастерских, куда он брал меня иногда по праздникам, когда никого не было и когда я уже стал подрастать. От матери я заимствовал наклонность к мистицизму, и мои игры принимали, соответственно, этому религиозный характер. Хорошо, сладостно, благодатно действовала на мою душу атмосфера, создаваемая молитвенным настроением моей матери. Вот глубокая зима, морозная ночь на дворе, под окнами маленького домика сугробы снега. В селе все уже спят, даже сторожевые псы, и наш Мильтон спрятался в свою подворотню, и носа не показывает, и лаем не отзывается. Уютно и тепло в доме. Отец уже помолился и лег спать, а мать все еще возится по хозяйству, перемывает посуду после ужина, готовит кое-что к завтрашнему утру на кухне. Наконец она заканчивает свои хлопоты и идет из кухонного уголка, но не за тем, чтобы дать покой своему измученному телу, а чтобы поблагодарить Бога за дарованный день и благо, чтобы помолиться и попросить прощения за содеянные грехи, чтобы попросить у милосердного Господа помощи себе и своим близким. Слезы умиления, покаяния, то, как горошинки скатывались по ее впалым щекам на одежду, то, как росинки дрожали на ресницах, отражая огонек неугасимой лампады пред ликом Пречистой Девы. А сама она стояла на коленях, и влажный взор ее очей неподвижно был прикован к святым иконам, которыми благословили перед супружеством родители. И еще долго молится уставшая за день женщина, прося Бога, Царицу Небесную и чтимых ею святых об исполнении своего заветного желания. И молитва ее была услышана, и желание ее исполнилось. Но она телесными очами уже не увидела этого. Она умерла на Благовещение 1903 или 4 года, когда Николаю было 16 или 17 лет, и будущее его еще не определилось. Обучение мальчика началось в селе Раменском и продолжилось в Третьей Московской гимназии. Гимназистом он с увлечением читал жития святых мучеников, в детской простоте и с некоторым сожалением думая, что только при древних Неронах и Диоклетианах были такие мучительства. Шумных вечеров и собраний он избегал, на них ему было скучно, и он торопился домой, за что от гимназистов получил прозвище «монах». Однажды, когда ему было лет 10-12, и еще была жива мать, она и тетка Николая, по обещанию, пошли к преподобному Сергию пешком из Москвы, взяв с собой детей. Когда они подходили к мощам, к Николаю обратился гробовой монах, стоявший со стороны ног преподобного. Он взял немного мелочи, лежавшей посреди широкого борта раки преподобного Сергия, как бы от руки его самого, и велел купить на них две книги, одну для себя, а другую для брата. Ему знаменитую брошюру Иннокентия, митрополита Московского, указание «Пути в Царство Небесное», а брату известную речь профессора Ключевского по случаю 500-летия со дня представления преподобного Сергия. Странным и знаменательным показался Николаю поступок инока. Особенное внимание, настойчивое приказание купить именно эту книгу, благословение как бы от самого преподобного, все это было поразительно. Но купил он эти книги и спрятал свою под спут. Не то чтобы, вспоминал он, я был сорванцом, но просто еще не пришло время исполниться определению Божию и моей душе отозваться на призывающий меня голос Божий. Окончив гимназию золотой медалью, Николай решил поступить в Институт путей сообщения. Готовясь к конкурсному экзамену и перерывая книги в библиотечном шкафу, он наткнулся на упомянутую брошюру митрополита Иннокентия, пролежавшую там почти 10 лет. Стал читать написанное в ней, и она целиком изменила течение его мыслей. Прямо с экзамена он направился в Оптину пустынь. В Оптиной он встретился со старцем Варсонофием. Их тогда двое к старцу пришло, оба Николая и оба Беляева. Пришедшего чуть ранее Николая Беляева старец взял к себе секретарем. Это был будущий оптинский игумен Никон, скончавшийся в ссылке. На вопрос и просьбу нашего Николая Беляева отец Варсонофий, задумавшись, ответил: «Ну, куда тебя взять? На общее послушание тебя не пошлешь, слишком слаб здоровьем, а место секретаря уже занято», и благословил учиться в духовной академии. Вернувшись из Оптиной пустыни домой в Раменское, Николай устроился на службу. Зиму 1909-1910 года он прожил в Кусково у родственников, усиленно готовясь к поступлению в Московскую духовную академию, куда и был принят. Летом 1910 года Николай познакомился со старцами Зосимовой пустыни, отцом Германом, игуменом пустыни, и отцом Алексием, Соловьевым, духовным сыном которого он и стал. Юного послушника интересовало все, какие при вхождении в церковь ему делать поклоны, нужно ли чистить зубы, есть сладко или отказаться от всего. Какой язык изучать, французский или немецкий? Отвечать ли на кощунственное безбожное сочинение, которое приходится читать в академии? Читать ли иностранных авторов? Спрашивать ли у товарищей книги, не прибавить ли к поклонам, заповеданным отцом Варсонофием, еще каких? Смотреть ли в глаза тому, с кем беседуешь, или нет? Как бороться с плотской бранью, и как быть, если кто подойдет в церкви и поздоровается? Можно ли выходить на прогулки, можно ли читать светскую литературу? Позволительно ли называть еретиков бранными словами? Как читать Священное Писание? И так далее. Старец на все отвечал. Имея уже какое-то представление о старчестве, Николай с самого начала стал записывать ответы. 11 июня 1911 года в Зосимовой пустыне состоялся постриг Николая Беляева и одновременно с ним Ремова. Они жили в академии в одной келье. Постригал их ректор академии епископ Феодор. Перед постригом старец-отец Алексей дал наставление. «Да будут девизом и молитвой во всю твою жизнь эти слова. Приими меня, Господи, в свои отеческие объятия, и не выпускай меня из них ни на какие распутья во всю мою жизнь. Да буду я всегда твой». Николай в постриге был наречен в честь апостола Варнавы и старца Варнавы Гефсиманского. Ремов в постриге был наречен Варфоломеем. Впоследствии он был хиротонесанва епископа, викария Московской епархии и стал последним ректором Московской духовной академии перед ее уничтожением. Был в 1936 году арестован и в июне того же года расстрелян. Летом 1911 года Варнава был рукоположен в иеродиакона. Приблизительно через год после пострижения отца Варнавы в монашество приехал к владыке Феодору знаменитый тогда старец схиархимандрит Гавриил, духовный отец ректора. Владыка собрал всех своих постриженников к себе. Когда все расселись и владыка стал некоторых рекомендовать старцу, то последний при имени Варнавы сказал тихо, ни к кому в особенности не обращаясь. Вот, когда постригали его, и я услыхал об этом, то подумал, вот новый отец Варнава народился. И глаза его сделались улыбающимися, светлыми. Это было начало знакомства отца Варнавы с великим старцем отцом Гавриилом Зыряновым. Учась в академии, отец Варнава познакомился с уставом и насельниками монастырей скитов, расположенных вокруг Лавры. Это был в те времена еще живой цветник, благоухающий сад и школа подвига, где всякий, желающий спасения, мог получить не только утешение, но и многому научиться. Иноки в Параклите жили в таких тесных и убогих помещениях, вспоминал владыка, что когда в 1920 году московский представитель гражданской власти осматривал эту обитель, чтобы занять ее под тюрьму, то признал кельи их негодными даже для сей цели. «Как вы тут живете?» — спросил он монахов. — Как здесь у вас мрачно! А для них это была высшая похвала. И богослужение идет там самым уставным порядком. Читать положено за службами так, чтобы было слышно отчетливо не только каждое слово, но и каждую букву. В церкви мне пришлось стоять рядом с одним старцем, которому в то время было 80 лет. В монастыре он прожил 30 лет, пришел в 50 лет. Он выглядел молодым, не имел ни одного седого волоса. Он имел дар слез и плакал так, что слезы лились ручьями. На полу возле него стояла буквально лужа из слез. Нерадивые монахи даже сетовали на него за это. Другой старец, когда садился читать что-нибудь или за рукоделие, то клал на грудь платок и смачивал его весь слезами. Зато они и достигли необычайной высоты духовной. Все земные вещи не имели для них никакой ценности. Одной рукой они получали, другой отдавали. В 1913 году отец Варнава был рукоположен в иеромонаха. Летом 1914 года Господь сподобил его посетить Святую Землю. Во время путешествия стало известно, что началась война, и с трепетом сердечным и скорбью пришлось отрываться от дивных святынь. Возвращался отец Варнава последним пароходом, и на родине был на Рождество Богородицы. Окончив в 1915 году академию, отец Варнава был определен преподавателем в Нижегородскую духовную семинарию. Грозные события катились, как по наклонной плоскости. Все определеннее становилось, что семинария будет распущена. Между тем, отца Варнаву в семинарии любили, и бывало, когда он читал лекции, ему аплодировали. Тут действовал не ораторский талант или какие-нибудь театральные приемы, которыми отец Варнава совсем не владел, а глубина и подлинность его внутреннего переживания. С марта 1918 года преподавателем была прекращена выплата жалования, а к лету семинария прекратила существование. Правящий архиепископ Иоаким Левицкий был убит. На епископа Лаврентия Князева легли теперь все труды по управлению епархией. В конце августа он был арестован и 6 ноября 1918 года расстрелян. В декабре к празднику Рождества Христова приехал новый епархиальный архиерей Евдоким Мещеряков. В январе 1920 года архиепископ Евдоким представил Священному Синоду и Патриарху ходатайство о замещении викарных кафедр. 13 февраля 1920 года последовал указ Синода о назначении иеромонаха Варнавы на Васильсурскую кафедру. В начале августа 1920 года епископ Варнава был переведен в Печерский монастырь, став старшим викарием епархии. При переезде он пригласил гостей. Среди приглашенных были архиепископ Евдоким и послушники епископа Варнавы Николай Давыдов и Константин Нелидов. Надо сказать, что Евдоким имел властный и даже деспотичный характер, считая непозволительным, например, чтобы в его присутствии викарные архиереи сидели. А тут во время обеда Николай вдруг начал обличать архиепископа. Последствия сказались незамедлительно. Евдоким потребовал, чтобы епископ Варнава удалил от себя Николая и Константина. Владыка не подчинился. На него было донесено в Зосимову пустынь старцам и святейшему патриарху. 15 сентября епископ Варнава отослал доклад о происшедшем. 20 октября 1920 года последовал указ Синода, в котором постановлялось предоставить епископу Варнаве отпуск с пребыванием во время его в Зосимовой пустыне. Говоря о времени пребывания владыки в пустыне и в Москве, воспользуемся его записями тех лет. 24 декабря 2020 года. Остался. Игумен срок считает 2 месяца со дня поступления в монастырь. «Пусть попьет святой водицы, а тогда едет», — сказал батюшка отец Алексей. В тишине, уединении, затворе, почти полном прожить еще недели две, этого еще когда дождешься. Во всяком случае, я этого хотел, любил все детство, все время своей молодости и даже до монашества. За последние годы отвык от их сладости, так их мало выпадало на долю. Кроме своей немощи, ничего не знаю, которую еще продолжаю ощущать довольно крестом скорби и страданий. 11 января 21 года. Был у отца Алексея, поговорили по душам, как уже давно не было. На прощание он мне подарил подушку на диван, книгу, письма о богослужении. Был и у ректора отца Гермогена, делился со мной воспоминаниями о духовной внутренней жизни, о навыке молитвы Иисусовой. Плакал о том, что все его старцы, духовные отцы, иеросхимонах Александр, Михаил и другие угодники Божии, а он пережил их летами, а не положил еще начало покаяния. 14.1. Был у патриарха, принял очень любезно. Недоволен, что архиепископ, которого очередь ехать в синодное заседание, отказался. Что за него там кто-то хлопочет из прихожан, выставляя разные причины, и он молебен благодарственный отслужил. Раньше честь была, когда в синод вызывали, а теперь... Относительно меня сказал, чтобы я не ехал пока в Нижний, но в Зосимую, что ли, пожил. Ушел от патриарха, благодаря за все Бога охраняющего. 19.1. Опять в Зосимовой. При трудностях передвижения Господь помогает всегда удобнейшими условиями сообщения. Упокоен во всем. Люди не имеют черного подчас хлеба, а мне надавали белого, конфет, чаю, сахару, сливочного масла, черной икры и прочее. И все банками. Душеплен, огонь гиенский. За временное наслаждение придется заплатить. 1 февраля. Сегодня хотел было пойти к отцу Алексею, поговорить окончательно о специальном или неспециальном подвиге, о котором они писали мне с отцом Митрофаном. У отца Алексея много народу, и я пошел к отцу Митрофану. У отца Митрофана сперва о нижегородских новостях. Потом я перешел к вопросу о старчестве. Говорю, что я понимаю, что архиерей не чиновник, ни трапезом служить должен, ни милостыни раздавать, а постоянно делом заниматься в молитве и служении слова. Иоанн Кронштадтский не формальным исполнением треб занимался, а духовничеством. И всякая треба для него не была внешне заказною, а служила к спасению души и таинствам. Сколько случаев, когда архиерей должен тут же исповедать, не упуская момента. Сказал, что как архиерей получил благодать и благословение от синода, а теперь, как монах, хочу от старца. Отец Митрофан и не противоречил мне, но только сказал, что писали они мне, чтобы я не брался за старческое руководство самостоятельно, не желая, чтобы я затягивался, как молодой архиерей, к которому иногда духовные дочери с пустяками лезут. А теперь другое дело. Можете поступать и действовать как угодно, чтобы быть хорошим и добрым пастырем. Кто уж предназначен к этому, кто делается избранником Божиим, все равно не уйдет от такого послушания, как ни беги от него. В марте 1921 года владыка вернулся в Нижний Новгород. Он часто служил и много исповедовал. Когда исповедовал, то расспрашивал кающегося обо всех, самых потаенных подробностях и обстоятельствах. Как было дело, что чувствовал и думал в тот момент исповедник. И так до тех пор, пока не убеждался, что сказано все, не осталось потаенных темных углов, где дьявол мог бы себе свить гнездо и снова начать плести многоплетенную сеть, увлекая душу к погибели. Oh.